Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». В студии Александр Черепенин. Сегодня у нас в гостях настоятель храма в честь входа Господня в Иерусалим в Бирюлево города Москвы, протоиерей Михаил Потокин. Здравствуйте, отец Михаил.
Добрый вечер.
Мы работаем в прямом эфире, приглашаем вас принять участие в нашей передаче. Для этого звоните нам в эфир или пишите свои вопросы в WhatsApp по номеру телефона 8-495-781-49-54. Отец Михаил, несколько вопросов будет у нас сегодня в нашей программе.
Да.
Все как обычно. Святейший Патриарх благословил открывать в Москве храмы.
Да, это вот радостная новость, которая вчера вечером облетела все московские приходы. И, конечно, мы заждались уже этого момента. И слава Богу, что сейчас ситуация с эпидемией такова, что она позволяет нам начать службы, ну, хотя бы вот с соблюдением всех норм, которые положены там, санитарных. Но важнее, наверное, то, что мы многие, наверное, поняли о том, что такое все-таки дар. Потому что и служба — это дар, и церковь, да, и это все. Мы как-то, знаете, когда много всего, и привыкаешь, и как любой день пошел в храм, там и служба рядом с домом, теперь храм построили, и все, не надо никуда ехать, нигде что-то искать. Все, храм рядом, храм открыт, храм доступен, и священник доступен, все. И мы как привыкли к этому. Вот как на нас немножко лишили этого, мы, наверное, начнем ценить больше то, что у нас было. Потому что я помню еще времена, пока храмы были закрыты, еще советские годы. И там в Москве-то оставалось, по-моему, где-то 40 храмов всего открытых. Ну, вот. И были районы целые большие, где храма не было. Ну, вот. И люди вынуждены были ездить там, на другой конец Москвы. Я помню, что Рождество было, иногда рабочий день выпадал на Рождество. И чтобы пойти на службу, надо было искать было раннюю службу, где служить, чтобы ты успел на работу потом приехать.
Ну, значит, до... можно же было, наверное, сходить.
Ну, не везде ночную служили. Mm-hmm. Да, где-то на раннюю приходил там. И поэтому вот... А потом наступило действительно время благодатное, храмы были открыты, все было доступно. А сейчас вот немножко эпидемия нас опять захватила и показала нам о том, что ну, вот то, что мы имеем, это нужно ценить. Ну, вот, мы любим богослужение, и многие ждут уже с нетерпением москвичи, когда откроются храмы. Поэтому, наверное, вот этот период, я надеюсь, что он заканчивается, и мы вернемся к нормальному ритму службы.
Скажите, а каких мер предстоит вот прихожанам ожидать в храме? То есть с чем они столкнутся? С тем,
ну, то, что эти меры общие дальше. Не только для прихожан, но и для всех москвичей сейчас. Мы никаких новых мер не предлагаем. То, что говорит вот организация, которая контролирует эпидемиологическую обстановку в Москве, это соблюдение социальной дистанции, ношение масок, перчаток, это все вот необходимо соблюдать и также, когда вы приходите в храм.
Как вы думаете, повлияет это как-то на богослужение? Вот?
Ну, конечно, повлияет. Это на все влияет, конечно.
Каким образом?
Людям не очень удобно. Я сам маску ношу, и мне неудобно в ней, когда я там хожу по городу или где-то в общественных местах. Но приходится это делать, потому что ну, вынуждена эпидемия, тут такие условия. Понимаете, поэтому здесь не нужно как бы рассуждать. Ну, если просят выполнять, мы выполняем. Тут это, в общем, вполне разумно.
Во время богослужения тоже маску носить?
Нет, во время богослужения не ношу, но сейчас богослужение проходило без прихожан.
А вот теперь, когда будут с прихожанами?
Я думаю, что во время исповеди только, или когда ты находишься в близком контакте с людьми, чтобы не произошло какого-то взаимного заражения или передачи вируса. А когда за богослужением священник находится в алтаре, то есть он находится на большом расстоянии, хотя бы солья отделяет там, и иконостас священник отделяет от молящихся.
Вот что касается таинств и исповеди, и вообще хотел спросить, будет ли теперь крещение и венчание снова?
Нет, все будет, и крещение, и венчание как бы станется, наверное, да, это невозможно. Поэтому все будет, но просто определенные вот меры предосторожности будут приниматься, которые необходимы для того, чтобы не увеличилось число заболевших.
А, и на исповеди, получается, будут маски и перчатки, и на других таинствах также. Вот перчатки, например, они будут тоже в богослужении?
Ну, если положено будет по городу ходить людям так, то, конечно, значит, положено будет. Ну, вот, то есть, дело в том, что нужно понять, что эти правила не церковь устанавливает, и они не имеют отношения к догматам церковным. Это правила светские, понимаете? Поэтому мы эти правила не игнорируем, потому что они продиктованы жесткой необходимостью. Понимаете, это тоже не чей-то, не чья-то выдумка или какая-то вот фантазия. Ну, раз есть такая необходимость, мы должны ей подчиняться. Тут уже ничего не сделаешь. Ну, вот, поэтому надо потерпеть. Я надеюсь, что это ненадолго. Я надеюсь, что эпидемия на спад пойдет, и мы окончательно простимся с этими мерами, которые вот были только в связи с такой ситуацией приняты.
А что касается вот таинств крещения, венчания, там тоже будут какие-то...
Но как они же проводятся все-таки, что такое венчание? На венчании в основном присутствуют супруги, но они и так общаются друг с другом, поэтому им, наверное, в общении с друг с другом маски они не носят.
Родственников вы будете допускать?
Родственники, но они могут где-то молиться, там, значит, на каком-то расстоянии стать, или где-то еще, но все-таки основные, кто действующие лица, там их немного. Это священник и двое супругов, которые вступают в таинство брака. Поэтому здесь небольшого скопления людей нет, и нет такой опасности, вот, чтобы многим вирус передастся какой-то и так далее. Поэтому я думаю, что все-таки нужно просто еще как бы призвать людей просто к ответственному отношению. Ну, если ты плохо себя чувствуешь или затемпературил, ну, значит, тогда воздержись, не ходи никуда. Посиди дома, да, и ты избежишь тогда и сам осложнений каких-то, и не передашь, если это инфекция, не дай бог, да, и не передашь ее другим. То есть здесь, собственно говоря, вот нужно, наверное, разумно подходить ко всему, самим людям, потому что отвечаем за все не правительство, не руководство, не духовенство, отвечаем каждый из нас. Отвечает за то, что происходит вокруг нас, и в том числе и в храме, и везде, потому что мы формируем ту паству тех людей, которые вот, ту атмосферу, обстановку, которая вот она в храме происходит. И поэтому здесь надо просто самим ответственно относиться, понимая о том, что это вынужденные какие-то требования, которые со временем, как только прекратится в них нужда, они сразу и прекратятся сами по себе.
Целование креста на литургии тоже как бы... Его не будет?
Ну, я знаю, что это пока это не рекомендуется делать. Я думаю, что со временем это все исчезнет. Я говорю, что мы вернемся к обычным принципам нашего богослужения. Но пока не рекомендуется, значит, ну, не рекомендуется, можно воздержаться от целования креста. Это, знаете, как я помню, вот как раз и про Рождество сегодня вспомнил, что я как раз ходил на Рождество-то в рабочий день, еще в советский период. И не успеваешь к концу службы-то, надо бежать на работу. Вот и без креста убегал, причастился и побежал на работу. Все, а иначе за опоздание получишь выговор.
Ну да. А вот от прихожан каких, что вы ждете от прихожан вообще? Вот, что бы вы хотели им пожелать, что ли, вот, когда они придут в храм и столкнутся
прихожан,
с этим?
А почему столкнуться? Во-первых, они столкнутся с этим не в храме. Они столкнулись с этим уже давно в светской жизни и так далее. И кругом везде написано, кругом везде предупреждено. И они сами это соблюдают, когда приходят в магазин или куда-то еще. Они соблюдают эти правила. Поэтому здесь ничего нового. Говорю, мы ничего нового никак не несем. Только вот общие требования, которые сейчас необходимы к исполнению, чтобы можно было открыть храмы. Понимаете? Конечно, нам хочется, чтобы все было как по-прежнему, как мы стояли, так и стояли, не в 2 метрах друг от друга, а иногда и в пол, не в 4, ну, в 2 расстоянии, так сказать. Не в 4 квадратных метрах, а может и теснее. Ну, вот. Но это временно. Просто вопрос в том, что все-таки большая радость, что люди смогут прийти и участвовать в Божественной литургии, совершая ее вместе со священником. Ну вот, поэтому здесь уже, ну а какие условия? Ну какие есть пока условия? Я надеюсь, что если мы будем себя ответственно вести и стараться вот самим внимательным быть, то, скорее всего, эта эпидемия скоро и закончится.
Мачка, у нас есть звонок.
Да, я
в студию. Слушаю. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Михаил. Вот у меня такой вопрос. В церкви вообще есть волонтерское движение для помощи пожилым людям?
Конечно, есть. А где вы живете?
В Москве.
В Москве? А какой район у вас?
Новогиреево.
Новогиреево, да, хорошо. Но если вы вот оставите на передаче ваш телефон, и если вам нужна помощь волонтеров, мы с вами свяжем волонтеров в вашем районе. Пожалуйста, если вы можете так сделать, то оставьте ваш номер телефона вот для отца Михаила, а с вами свяжутся тогда после передачи. Обязательно у нас в каждом районе есть волонтеры, которые стараются помогать прихожанам и всем тем, кто нуждается в помощи на дому.
Чем они занимаются, что они делают?
Это все зависит от пожеланий и от необходимости, да, и могут и продукты помочь купить, там, и по дому, и какие-то другие работы, которые вот необходимы человеку. Но, конечно, сложнее с медицинскими, вот, если требуется медицинский уход. Здесь уже нужно не волонтер, а человек с профессиональным каким-то образованием, статусом профессиональным. То есть медсестра или кто-то, сиделка, но который знает уже основные принципы. Это уже просто волонтером или там, человеком, который так какое-то время решил небольшое посвятить своей жизни там, добрым делам, здесь уже нельзя обойтись. Да? Поэтому здесь, если речь идет о том, что нужно ухаживать за кем-то на постоянной основе, это одно. Это нужно искать уже среди сестричеств там, или искать вот, сиделку да, православную там, или как-то. А если касается вот разовой помощи, она оказывается на всех приходах во всех районах города Москвы. Нужно просто связаться с приходским социальным работником ближайшего храма, и, я думаю, вопрос решится очень быстро. У нас, во всяком случае, в нашем храме так. Если человек обращается с просьбой, мы стараемся помогать. Вот сейчас где-то 25 человек мы во время эпидемии помогали, там и продукты приносили, и там свечи, масло, там, что нужно, церковные записки взять, там, так сказать, еще что-то. Просто побеседовать по телефону, позвонить, как дела узнать, если кто один сидит дома из пожилых прихожан, которые 65+, сейчас многие находятся вот в таком положении, что не могут выйти из дома уже 2 месяца. Конечно, тяжело психологически человеку. Ему не хватает, в первую очередь, общения. Не каких-то материальных, может быть, да, материально они обеспечены, и стараются и государственная служба. Общения не хватает, поэтому нет, это у нас служба развита, просто нужно телефон, чтобы оставила наша слушатель, зрительница, и мы с ней свяжемся.
Скажите, а в период карантина у вас в храме были службы?
Службы проходили без прихожан. То есть, ежедневно служба, утро, вечер у нас каждый день.
Вы тоже служили?
Да, конечно, я служил. Мы служили по очереди, у нас 3 священников, и мы по очереди служили. Вот. Ну, а через череду установили, и каждый служил. Ну, конечно, служба без прихожан немножко священнику как-то хочется, чтобы все-таки был народ.
Вот скажите об этом как раз. Что вы чувствовали, вот, когда храм пустой?
Вы знаете, ну, это не сказать передачу, что я чувствовал, наверное, это не очень интересно, что я чувствовал. Мне кажется, что все-таки, конечно, полнота служения, она в том числе и в том, как мы собираемся вместе на службу, потому что литургии есть собрание верующих, да, общение верующих, фаристия. Поэтому здесь, ну, опять-таки, здесь вынуждено было. Но у нас в храме была трансляция основных богослужений. Мы транслировали прямую трансляцию в интернете. Поэтому у нас, ну, там, несколько десятков там прихожан могли смотреть нашу трансляцию, как вот в реальном времени, да, говорят, онлайн. В реальном времени. То есть мы транслировали свои службы, чем тоже поддерживали своих прихожан, хотя, может быть, у нас не такое качество, как на вашей студии, вот «Союз» здесь тоже транслирует богослужение, уже очень красиво, и у нас все попроще, но, знаете, иногда свое, оно как бы очень радует людей, которые привыкли уже к храму, привыкли к службе, им приятно было тоже участвовать в богослужении вот через интернет-трансляции. Поэтому у нас были беседы, священники проводили беседы тоже в интернете на духовные темы тоже для прихожан. То есть мы старались своих прихожан поддерживать, чтобы мы не теряли с ними связь.
А как же таинство? Ощущалась ли прихожанами нехватка вот этого участия в каких-то
конечно,
таинствах?
Конечно, да, это всяким ощущается, и прихожанином, и священником. Но вот если ты в литургии не можешь принять участие, конечно, жизнь меняется, ты совсем другой становишься. Ну вот поэтому, да, ну, понимаете, одно дело, когда ты делаешь по небрежению какому-то там, в угоду каким другим делам, ты можешь в храм пойти, но выбираешь какое другое дело, а здесь мы вынуждены. Здесь, понимаете, все-таки, ну, Господь видит обстоятельства, в которые мы попали, поэтому надеюсь, что ну, вот духовно человек все равно чувствует себя лучше, чем если бы он просто вот пренебрег службой и сказал, а вот я там, у меня свои дела, пойду там по ним. Я думаю, что наоборот, этот период как-то людей, он, многие там звонят и вот, передают, что они очень уже ждут, когда служба, когда можно будет прийти, я их понимаю. Ну вот, и желаю только скорейшего воссоединения приходов московских вот в общей молитве уже внутри храма.
Какая-то еще приходская жизнь, приходская деятельность у вас есть?
Вы знаете, конечно, есть, но сейчас же всякая жизнь приходская была, она как бы переведена или в интернете, вот, или удаленно. Ну, она, конечно, уже усеченная, потому что не все могут пользоваться, не всем это удобно. Но вот эти средства все-таки хороши для людей более молодых, а люди уже в возрасте, они меньше пользуются вот интернетом и компьютерами и всем прочим. Поэтому, конечно, все равно это какой-то вот некий разрыв произошел, но это разрыв, не он вынужденный. Да, и я думаю, что мы преодолеем все это, ну и, слава богу, какой-то опыт вынесем из этого тоже.
Вот исходя из этого опыта, который мы как раз должны будем вынести из эпидемии, как вы считаете, что в церковной жизни самое важное?
Не, ну, в церковной жизни все важно, потому что само слово «жизнь» важно, да? Церковь есть жизнь, и вот когда ты лишаешься ее, когда у тебя нет возможности в церковь прийти, тогда ты чувствуешь себя, как будто вот ты много потерял, да? Ты как бы оказался вне жизни, вне вот того, а когда ты внутри, ты иногда привыкаешь. И вот мне кажется, то, с чего я начинал говорить, что мы начинаем ценить именно тогда, когда мы что-то теряем. Теряем возможность свободно прийти в храм, мы начинаем ценить вот эту возможность, когда у нас есть, прийти в храм в любое время, в любой день, поисповедоваться, приступить к таинству причастия, другие, так сказать, совершить молитвенные действия, или просто даже днем прийти в храм помолиться самой вечером. Все храмы московские были открыты. Знаете, что, опять-таки, возвращаясь к советским временам, храмы днем закрывались. Они открывались только во время службы. А днем церковные двери были закрыты. То есть человек не мог просто так прийти в храм, когда вот ему тяжело, или он просто хочет помолиться сам. Просто зайти в храм было нельзя.
А службы ежедневно проходили в храме?
Ежедневно службы проходили в храме, но после окончания службы двери закрывались на замок.
Вечером снова открывались на следующий день?
Совершенно верно.
Все по кругу?
Да, да. Но просто я говорю, что видите, как изменилось. Мы привыкли уже к тому, что храмы всегда открыты. Сейчас есть дежурный священник в храмах, там и катехизатор, да, воскресные школы, много литературы. Вы знаете, ведь литературы никакой не было. Было сложно купить Евангелие или Мать Львослов. Поэтому какую книжку ты добывал, когда ты начинал ее читать сам, дважды прочти, потом отдавал другим. И по кругу так читали литературу. А сейчас ведь книг много, но ничего не читаем. Сейчас можно Библию купить в любом формате, но а руки не доходят до нее. Вот, да, тогда это очень дорого было. Это было, я могу сказать, до третьей зарплаты средней вот стоила книга.
Это столько откладывать надо было, чтобы купить там Библию?
Да, ну, да, вот Молитвослов, я помню, порядка 40 рублей стоил, если вот переводить на зарплату, там 150 рублей такая, ну, средняя, небольшая зарплата. Не директор завода, но вот вы сами понимаете, какая. Это четверть почти, да. Почти четверть суммы зарплаты, это вот одна книжка стоила, вот, печатная. Да. Поэтому здесь, конечно, речь не о том, что нужно к этим временам вернуться. Речь о том, что тогда возможности не было такой широкой, как мы пользовались ей в течение вот больше 20 лет. Но вот после того, как начали открываться храмы, и начала печататься литература, там, и сейчас вообще любая информация, ты можешь, духовную книгу можешь купить, в интернете можешь посмотреть, телепередачу, пожалуйста. Тебе все возможности есть для духовного развития, если у тебя только интерес есть в духовной жизни. Вот, поэтому здесь вот очень важно, а когда мы вдруг потеряли возможность, и вдруг мы поняли, что мы значим без церкви, да, как нам трудно, как нам тяжело. Оказывается, сколько жизни мы получали через богослужение, через участие в жизни церкви. Поэтому вот надо об этом не забывать.
Почему участие в жизни церкви привлекало людей тогда, в советские годы, о которых вы рассказываете?
Оно привлекало всегда. И даже мы видим на всем протяжении церковной истории, особенно когда были гонения, мы видим, что и множество людей в храмы приходило. То есть это не связано с именно политикой властей. А это действительно, ну, это духовное состояние, когда человек ищет настоящую жизнь. Ведь мы же так устроены, что мы должны развиваться. Да? Нам хочется все время в какую-то новую область войти. Здесь церковь как раз такое открывает возможность. Поэтому в любые времена все равно церковь была востребована. Просто, ну, мы видим, по-разному относились власти к церкви, по-разному были какие-то, были и гонения, были и притеснения, но вот были другие времена. Но в любом случае человек, это для него естественное желание вот найти духовный путь, найти смысл жизни, обрести сам ответ на вопрос, зачем я живу. Понимаете, и почему я живу, почему мне Бог дал жизнь. Да? Вот эти вопросы непростые, которые человек начинает себе задавать, размышлять о них, многие из них приводят человека в церковь именно.
У нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Надежда из Воронежской области.
Добрый вечер.
Батюшка, давно волнует такой вопрос. Вот Господь говорит о дьяволе, князь мира сего. Также он говорит, он во мне ничего не нашел. Но дьявол. Также Иов спорит с Богом, дьявол спорит с Богом об Иове. Почему такое положение дьявола, но он же творение Божье, и почему Бог ему как бы что-то доказывает? Я вот никак этого не пойму.
Вы знаете, ну, действительно, просто творение Божие, оно имеет такую характерную особенность, как свободу. И поэтому дьявол употребил свою свободу, обратив всю жизнь к себе. То есть как бы сам себя сделав Богом. Да? И тогда действительно он уже не нуждался в Боге Отце, да? И поэтому отпал. И вся история вот следующей его жизни, это есть история, которая, собственно говоря, история борьбы. Почему? Потому что требуется самоутверждение. Да? Если у тебя что-то есть, тебе не нужно это вот доказывать. Да? А если у тебя чего-то нет как раз, вот тогда как раз ты хочешь доказать, что наоборот ты этим обладаешь. Поэтому здесь вот эта история с Иовом, она и особенно именно тем, что Господь допускает, если мы посмотрим, дьяволу искушать его. То есть он не свободно приступает к нему, да, а после беседы с Богом, где он пытается сказать о том, что праведник чтит Бога только как наемник, который получает за это плату в виде земных благ, в виде близких, в виде здоровья, в виде благополучия. И как только это у него отымется, он Бога чтить перестанет. И здесь как бы великое испытание, которое выпадает на судьба, которая выпадает Иову, она действительно сопряжена с тем, что Господь говорит о том, что нет, душу, он знает его душу, и в душе тот чтит Бога не за блага, не за то, что Бог ему дал, а именно постольку, поскольку он Бога любит. Да? То есть он как бы с ним связан другим. И вот, собственно говоря, вся книга Иова, она и показывает это. То есть здесь, как бы, с одной стороны, стремление человека к Богу, а с другой стороны, то, что препятствует ему, и тот, кто препятствует ему. Потому что дьявол тоже личность, которая действует против соединения человека с Богом.
Я продолжу вопрос телезрительницы. Вот, ну, вернее, даже возьму, да, часть из него. Дьявол называется князем мира. Действительно дьявол правит этим миром? Или же Христос после того, как пришел, был распят и воскрес, вот что мы недавно вспоминали,
вы знаете, он все-таки правит? Что значит «править миром»? «Править миром» — немножко понятие очень широкое. Что мы под этим разумеваем, понимаете? Ведь когда дьявол искушает Христа в пустыне, он возводит его на большую высоту и показывает ему все царства мира. И говорит, все это мне отдано, все это принадлежит мне. Ну вот. И я, так сказать, отдам это все тебе, если ты поклонишься мне. Помните, да? На что Господь отвечает, что Господу Богу твоему поклоняйся. Да? И вот как бы тоже есть ложь заведомая. На самом деле, конечно, все царства мира и люди, которые в них живут, безусловно, они все в руках Божьих. Ну вот. Но власть какая дана? Власть искушать человека. Власть та, которая вот, рождает в человеке выбор. Потому что дьявол предлагает человеку путь самоутверждения, путь гордыни. Ну вот. И так было с самого начала, еще начиная с того, когда дьявол соблазнил человека в раю. И вот здесь как раз-таки человек должен определиться по отношению к тому, что ему предлагает лукавый дух, и то, к чему призывает его Господь. В этом наша свобода.
В современных реалиях, как бы вы это разделили? К чему призывает дьявол в современном мире? К чему Христос?
Нет, ну как, он и в современном, и в любом другом мире призывал всегда к одному и тому же. Да? И это, собственно говоря, жизнь для себя. Жизнь в себе.
Дьявол, в смысле?
Да, да. Христос говорит, я пришел не чтобы мне люди служили, я пришел людям послужить. Да? То есть здесь вот, одиночество и жизнь в себе, жизнь для себя, замкнутость на себя, самоутверждение, да, гордыня. Вот это все самое страшное, что, потому что, конечно, человека многое соблазняет в жизни. И если мы послушаем, Господь говорит Ною о том, что, говорит, я не погублю человечество, потому что грех человека от юности его. Человек действительно бывает, без, ну, как сказать, простым языком, бестолковый, в юности особенно, и подвержен многим соблазнам, и плоским каким-то, и, ну, и поэтому сказать о том, что он делает эти грехи ответственно, сознательно, ну, вот, наверное, иногда даже сложно. Иногда под воздействием, так сказать, других людей, иногда под воздействием просто природы телесной, которая вот она в нем преобладает в юности, как бы человек сил много, девать их некуда, и не знаю, как вот, как мне выразить себя-то. А есть грех, который не связан с телом, ни с возрастом, ни с чем иным. Это грех гордыни. Ну, вот, и он, наверное, первый, самый глубокий, самый, так сказать, трагический для человека, потому что он лишает человека жизни с другими существами, с людьми и с Богом. Потому что когда я живу для себя, значит, мне никто не нужен.
Ну, то, что вы говорите про жизнь для себя, ведь по существу сейчас это, наверное, самое популярное. Жить именно для себя.
Ну, популярно это на языке только. На самом деле нужно спросить у тех людей, которые начали жить для себя, счастливы ли они. И если они искренние люди, вряд ли они ответят «да». В основном все-таки эти разговоры, мне кажется, это разговор именно о неком, некой идиллии, идее, что вот есть такая идея, нужно жить для себя. Но те, кто попробовал это сделать, вот нужно их посмотреть, что у них получилось. Потому что одно дело, я рассуждаю о чем-то, другое дело, когда я попробовал и вижу результат. Поэтому, как Христос говорит, по плодам их узнаете их. Вот плод такой жизни, как Павел Апостол пишет, есть всегда, говорит, плод жизни неправедной, это скорбь и теснота всякой душе, делающей неправду. Поэтому здесь никогда счастлив такой человек не будет. Понимаете? Ну, конечно, и что подразумевать под счастьем? Иногда, знаете, у Чехова есть такой рассказ «Радость», где один студент, помните, он пьяный напился, и его переехала телега, об этом написали в газетах. Он бегает, всем показывает газету, говорит, вот, посмотри, про меня вся Россия теперь знает. Рассказ Антон Павлович очень точно назвал «Радость». Ну, вот, ну, понимаете, мы не о такой радости ведем речь, конечно. То есть здесь истинная, настоящая, глубокая, неотъемлемая радость, она человеку дается непросто. И, конечно, не дается через самолюбие или самоутверждение, через гордыню. Наоборот, чем больше мы себя утверждаем, тем больше нам это требуется сделать. Да? Чем выше мы становимся, тем нам больше нужно удержать свое могущество. Надо удержать вокруг себя все то, что я скопил.
У нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Батюшки, добрый вечер. Я звоню из Лондона. У меня такой вопрос. Вот мы когда в молитвах просим Господа, пожалуйста, раздели рук описание грехов моих. Потом мы, когда Господь отправлял апостолов на служение, он им на проповедь, он им говорил, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Но при этом мы знаем, что на страшном суде все наши дела раскроется, и Господь будет нас судить по нашим грехам, по делам. Так получается, здесь вроде как они прощаются, а там они все равно будут открыты. Это первый вопрос. И второй вопрос. Когда Господь отправлял апостолов на служение, он сказал, будете заходить в дом, где хотите остановиться, будете говорить мир дому всему, да? И если все хорошо, то мир, значит, мир дома останется, а если нет, то вернется к вам. Как это? Вот я чуть не совсем это выражение еще понимаю. Пожалуйста.
Первый вопрос ваш таков. Он действительно, вы знаете, когда человеку грех прощен через покаяние, то это уже не его грех. Поэтому ему не стыдно за грех свой. И есть вот в архимандрите Сафроне рассказ о старце Силуане, книжка такая, афонском старце, который сейчас причислен к лику святых. И сам старец о своей жизни ему рассказывал следующее, что будучи молодым крестьянином из благочестивой семьи, он как-то был на деревенском празднике, и там один мужчина уже в возрасте играл на гармошке, всех веселил и вообще как бы веселился сам. Но он знал, что этот мужчина совершил убийство в свое время и 25 лет сидел на каторге. И Силуан, тогда еще молодой, еще пока не монах, подходит к нему и спрашивает у него, как же ты можешь веселиться, когда ты такое дело совершил, жестокое убийство. А тот ему отвечает, что я 25 лет на каторге провел и очень сильно каялся в этом грехе. И Господь мне этот грех простил. И вот старец тогда понял, что такое прощение греха. То есть он действительно, человек настолько изменился, как будто бы он этого греха не совершал. То есть это был новый человек. Понимаете, почему говорят, что крещение, второе крещение, есть исповедь, второе крещение, обновление человека, обновление ума. Именно потому, что настоящее покаяние, оно приносит и прощение, и изглаждение. То есть грех как бы изглаживается. Поэтому о нем можно сказать, но за него не будет стыдно. Да? Это будет уже, да, это будет твой грех, ты признаешь его, да, но ты стал другим человеком, ты больше на это не способен. Поэтому в тебе этот грех корня не имеет. Я всегда такой пример привожу, когда люди курят, а потом бросают курение, и даже многие приходят и говорят, меня от курения уже тошнит. То есть я не могу даже этот запах нюхать. А раньше он этот табаком этим дышал сам. Понимаете? То есть что произошло? Человек не просто бросил, а ему хочется. Вот он сидит и нюхает, как другие там дымят. А он действительно изменился настолько, что ему это противно. Понимаете? Поэтому, когда мы спросим его, да, он скажет, был грех, я там, так сказать, вот, был грех курения. Но в то же время сейчас он уже от этого греха освобожден. То есть он им не болен, он ни к нему не имеет никакого отношения. Поэтому, конечно, Господь откроет всю человеческую жизнь. И вопрос как раз в том, что там, где мы покаялись, нам не будет стыдно, потому что раскаянный грех, он уже как бы Богом изглажен из нашей жизни. Мы уже стали другими, как будто мы не совершали этого греха. А второй вопрос я немножко...
Я хотел спросить вот по поводу первого вопроса, еще про рукописание грехов. Да? О прощении грехов в вечерних молитвах, когда мы читаем, там есть две молитвы что грехи, прости нам грехи, вот и перечисление грехов, которые мы совершили за этот день.
Да.
Вот прощаются ли грехи после прочтения этих молитв?
Вы знаете, вообще-то говоря, прощается грех даже при прочтении не только этих молитв, но сердечного обращения к Богу. Вот в разных молитвах. Вспомните, если молитву Моносии, царя покаянного, 50-й псалом пророка Давида, да? На самом деле важно не просто, собственно, слова молитвы, а состояние сердца человека, насколько он раскаивается. Также просто объяснить нашими взаимоотношениями. Если я что-то сделал кому-то неприятное, приду просить прощения, но не от сердца прошу, это будет чувствоваться всегда. Если человек формально просит прощения, чувствуется, да, он, его заставила жизнь. Это вежливость или еще что-то. А если искренне человек просит, да, то мы его прощаем легко, потому что мы чувствуем, вот, да, вот это. Где это чувствуется, в чем это? Это вот именно сердечное. Поэтому покаяние должно быть сердечным. Сердце сокрушенное, смиренно, говорит, Бог не уничижит, говорит Давид. Да? То есть вот сокрушение сердечное действительно, может быть, даже это не просто от нас исходит, а некий дар от Бога. Вот если мы будем просить у Бога, Господь, дай нам покаяться глубоко, по-настоящему раскаяться, да? Может, как нам Господь покажет, как это сделать. А когда мы просто перечисляем грехи, конечно, к сожалению, мы от сердца далеко отстоит наше слово, и поэтому оно часто не приносит нам желаемого облегчения и избавления от греха. Поэтому нужно покаяние, конечно, сердечное. Вот, ну, много про это в Евангелии сказано, и притча о матери фарисеи об этом, да, вспомним, если каялись они. Поэтому здесь вот нужно искать покаяние, это дар. Это тоже так же, как и все духовное, это дар духовный, покаяние. Поэтому вот мы чтим и любим канон Андрея Критского, который читается в начале Великого Поста. Но если мы посмотрим, как глубоко кается преподобный Андрей, и мы поймем, что это действительно дар тоже. Ему был дан от Бога видеть так грехи, и чтобы так их выразить, так их вот точно, и в то же время так, чтобы и нам было это все понятно, вот, так исповедовать этот грех свой, это дар большой. Поэтому человек, знаете, кающихся грешников Господь призвал к себе. первым даже, быстрее, чем праведников, которые по виду только праведники были. Да? Поэтому здесь вот это большой дар. Если мы найдем этот дар покаяния, то я думаю, что мы недалеко уже от спасения.
Я про эти молитвы вспомнил в связи с таинством исповеди. То есть, вот если эти молитвы включены в последование вечерних молитв, простятся ли они при, ну вот при искреннем прочтении, при обретении покаяния, простятся ли они, или все равно их надо будет называть еще на таинстве исповеди, чтобы там уже священник с разрешительной молитвой прочитал ее и грехи опустились?
Дело в том, что молитва моя действительно может быть настолько глубокая, что я почувствую прощение греха. Это так и есть, потому Давид, например, когда исповедовал грех свой, то он не был священником, который бы ему, так сказать, вот отпускал-то.
Пророк был.
Пророк был, но не, все-таки вот, собственно, в том виде, в таинстве исповеди, в котором мы с вами видели, да, ну и многие другие праведники, и вы сам человек может попробовать, если от сердца прочитает покаянную молитву, то он может почувствовать облегчение. Таинство исповеди все-таки, оно несколько, ну, другое. И там мы видим с вами, что уже священник читает, что Христос предстоит тебе, приемле исповедание твое. То есть таинство исповеди, конечно, сильнее действует на человека. И во многом вот именно в этом таинстве лежит основа нашей духовной жизни. Вот подход к таинству исповеди, мне кажется, основа вообще жизни человека духовной. Как исповедоваться, вот, и отношение к исповеди, да, такое неформальное, оно в нем как раз мы источник жизни духовной можем получить. Через таинство исповеди, потому что здесь действует Бог уже непосредственно, как во всяком таинстве, да, он как бы между человеком и Богом возникает глубокая связь между грешником, кающимся, и спасающим его, милующим его Христом.
Два раза сегодня, по-моему, вы сказали про искренность. Первый раз это было связано с тем, что если мы спросим человека, который живет для себя, и попросим его ответить искренне на этот вопрос, нравится ли ему?
Счастлив ли он?
Да, счастлив ли он так жить? А искренне он ответит, что, скорее всего, нет. Может ли искренность быть в данном случае ложной?
То есть... Не, ну, конечно, мы можем представлять себе. Вы знаете, человек – существо внушаемое. Поэтому мы можем внушить себе некую благость, что вот я что-то достиг, а мне хорошо, я внушить могу себе. Но все-таки вот, нужно смотреть по признакам внешним. Да? То есть я могу как? Я могу внушить себе, что я живу хорошо, но при этом я все время раздражен, часто унываю, чем-то недоволен. И вот как бы по этим косвенным вещам я могу понять, что что-то, наверное, не так в моем убеждении самого себя, что я живу нормально. Да, то есть есть признаки какие-то, да, вот такие, по которым мы можем судить о том, что в жизни что-то у нас не так. Как болезнь, да, какие-то признаки есть, там температура, здесь кольнуло, здесь заболело. Поэтому вот, собственно говоря, вы знаете как, но особенно это, кстати говоря, выясняется, когда мы что-то теряем. Вот мы сегодня про потерю говорили, да, и Господь говорит, что его сокровище неотъемлемо, его нельзя потерять. Его нельзя отнять у человека. А мирское все можно отнять у человека. Человек, лишившись этого, ему станет не по себе, он начнет унывать, он потеряет частый смысл жизни.
У нас есть звонок от телезрителя, давайте ответим. Здравствуйте, да. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Это, меня зовут Любовь, я из Челябинска. Я вот какой хочу задать вопрос батюшке. Вот я у Феофана Затворника читала, он отвечает своей духовной наставнице, когда она его спрашивает о курении, он пишет, что курение – это не грех, это вредная привычка. И мне кажется, что вот что про курение говорить, когда сейчас у нас самый-то грех – это вот серебролюбие, властолюбие. Вот духовные грехи, вот это грехи. А курение действительно вредная привычка, не надо курить, понятно. Но грехом называть его, не знаю, Феофан Затворник так не называл.
Ну, вы знаете, по-разному относилась церковь к этому греху. Надо сказать, что мы не можем найти ответ на это у святых отцов, потому что курение само по себе пришло в Европу довольно поздно, поэтому оно в древние времена его не было. Второе, что я хочу сказать, конечно, есть, кажется, грехи такие вот небольшие, там, и связаны с чревоугодием, так же, как и курение, между прочим, связано с чревоугодием. Потому что почему мы курим? Мы хотим что-то приятное себе принести вот своему через телесные какие-то ощущения. Но на самом деле, вот если мы посмотрим с вами святых отцов, то они пишут, что, вот Иоанн Лествичник, что прежде чем чревоугодие ты не победишь, ты к другим страстям даже не приступай. Про гордыню не говори, да. Вот сначала первое чревоугодие. Понимаете? Поэтому вот как бы мы возьмемся сразу за гордость, да, чревоугодие-то мы не победили. Почему лествица нужна? Почему восхождение? Почитайте Иоанна Лествичника, посмотрите. Все постепенно в человеке, да, мы идем от внешнего внутрь, глубже, да, но если мы внешним пренебрегаем, да, если мы остаемся там пьяницами или любим, так сказать, ну, не там, и покушать, так сказать, хорошо, и все, чревоугодие там и так далее, все, то гордыню нам не удастся с вами побороть. Ну, вот, поэтому здесь надо все-таки понимать, что и мелкие часто грехи, которые кажутся человеку незначительными, на самом деле они очень много влияют на нашу жизнь. Просто нужно внимательно быть к этому. Да? И, конечно, мы понимаем, что разная степень есть грехов, и тяжесть греха, конечно, не такова, как есть, например, да? Грехи гордыни там, или еще какие-то насилия там, и все прочее. Но от этого он не становится менее едким и менее вот для человека значимым. Просто вопрос того, с чего начинать. Да? Ну, вот, если мы начинаем бороться с чревоугодием, из таких вот вещей, которые связаны с нашим телом, да, то дальше нам становится доступно то, что у нас в душе.
Есть такой вопрос от телезрителя. Известно, что женщинам в алтарь заходить не положено. Однако вот телезритель наблюдает, как в одном храме пономарит монахиня, в другом священник привлек к пономарскому служению свою дочку 6-7 лет. Как к этому относиться?
Вы знаете, ну, это на самом деле не какое-то церковное правило, а скорее традиция, которая принята сейчас в Восточной Церкви. Но мы с вами знаем, что в Древней Церкви были диаконисы, поэтому такое служение было возможно, и оно не противоречит Евангелию, не противоречит канонам церковным. Просто есть традиция определенная, да, и в нашей традиции в основном совершают, да, богослужение и помогают в богослужении, там, алтарничают и читают в основном мужчины, да, но это не значит, что есть какой-то запрет вот на помощь богослужению, не на священническое служение, но на помощь богослужению женщин нет такого запрета как бы канонического. Есть традиция, есть сложившаяся практика, да. Но нужно понимать, что если это канонических нарушений не несет, то тогда это не есть, собственно, нарушение церковного порядка какого-то.
А каноническое нарушение здесь в каком случае возможно?
Ну, каноническое нарушение, если мы возьмем женское священство, это каноническое нарушение. Да, то есть, здесь мы имеем в виду, что диаконисы были, они помогали на службе, да, поэтому здесь как бы вот в служении помогали, и здесь нет только противоречия, просто сейчас вот такая практика у нас сложилась, но в то же время в женских монастырях, например, да, и там бывает такое что часто, что монахини, особенно в возрасте, которые пожилые, помогают в алтаре и убирают, и свечку выносят там на вход. И... То есть здесь разное есть, но запрета такого абсолютного, ну вот, и женского священства нет у нас, да, это точно.
А с чем связана такая практика, ну, недопущения, что ли, женщин в алтарь?
Скорее, это не понимаете, слово «недопущение», оно как-то вызывает какие-то ассоциации, что это какое-то вот, какое-то ограничение их прав. Понимаете?
Ну, внешне это, наверное, так и выглядит.
Ну, скажите, пожалуйста, то, что женщина рожает, а не мужчины, это ограничение мужских прав?
Нет, это заложено природой.
Это заложено природой, я говорю.
А служение в алтаре?
Но в каком-то смысле, вы знаете, просто нужно понимать о том, что человеку свойственно вот определенное, ну, определенное назначение. Да? И в этом смысле хорошо, когда мы находимся в своем служении собственном. Да? И вот служение женщины не менее значимо, чем служение священника. Особенно служение матери. Мы это знаем из почитания Матери Божией в Православной Церкви, которая честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим. Поэтому здесь просто это разные служения. Ну вот. И один призван к одному служению, другой к другому служению. Здесь нету какого-то унижения одному или другому, какого-то возвышения одного перед другим. Понимаете, нет такого. Поэтому кто вознесен выше Божьей Матери? Да? Первая, она взята с телом, ну, вот, в успении своем. Она, ну, вот, не оставляя мира, в то же время в теле она воскрешена. Понимаете, то есть здесь как...
Знаете, с чем связано такое, что мужчины преимущественно становятся священниками и совершают служение Богу?
Ну, в этом смысле это определено уже в том, что сам Спаситель, как образ первосвященника, да, он, когда воплощался, он воплотился через Деву Марию, но воплотился он как мужчина, да, то есть, как бы, так сказать, первосвященник, будучи наш. Поэтому здесь, наверное, отсюда связано. Я говорю, что мы, к сожалению, вот у нас все как-то делится на более значимое, менее значимое. Мы все время ищем какую-то иерархию.
Но, так вот, легче воспринимать.
Ну, понимаете, иерархия евангельская другая. Она говорит о том, что кто хочет быть всем больше, да будет всем слуга. Понимаете? Кто хочет быть старше вам, будет всем слуга. Да? И Христос умывает ноги своим ученикам. Он говорит, не я ли больше вас? Да? Ну, вот здесь, понимаете, поэтому мы-то понимаем все вот немножко со светской точки зрения. Нам кажется, что вот если человек к какому-то служению призван, то это служение, вот там кажется, что здесь более достойное, здесь менее достойное. Да мы все люди. И вообще-то говоря, человечность, неважно в ком она, в женщине, в мужчине, да, мы людьми должны стать. Ну, вот, и можем стать через свое служение, да, и поэтому здесь нету никакого ущемления, просто это, как бы, знаете, говорю, что вы сказали по природе, да, что мужчины не рожают детей. Ну, извините, но, значит, мужчина так обделен природой, что вообще он и выжить-то не сможет сам, женщина не станет на земле, и все.
Ну, в общем, так
и все, и все, да, и мужчина не выживет, он не самостоятельный, он зависимый, потому что наша жизнь зависит от женщины. Дальше не будет женщин, не будет жизни.
Отец Михаил, наша передача подходит к концу. Я хотел бы попросить вас кратко подвести итог нашей беседы и что-то пожелать нашим телезрителям.
Я хочу сказать, что сейчас все-таки праздник, тот, который мы празднуем, это Вознесение Господне, и ждем Троицы Святой, и поэтому я желаю всем по возможности, да, принять участие в этом празднике. Кто может помолиться, где храм открыт, а кто не может, так сказать, дома помолиться, потому что, конечно, Пятидесятница – великий день в нашей церковной жизни, день схождения Святаго Духа, который оживляет в нас и делает нас, так сказать, вот из каменных, делает наши сердца плотяными, живыми. Поэтому желаю всем достойно встретить праздник вот, Святой Троицы, который мы ожидаем с вами в эти дни.
Спасибо, отец Михаил. И мы вам тоже желаем, собственно, достойно встретить праздник Святой Троицы, достойно проститься со святыми днями Вознесения Господня, встретить отдание. И также первое богослужение, наверное, с прихожанами пройдет в Троицкую родительскую субботу.
Да, да, да. Спасибо большое, мы ждем этот день. Спасибо.
Это была программа «Беседы с батюшкой». У нас в гостях был настоятель храма в честь входа Господня в Иерусалим в Бирюлево города Москвы, протоиерей Михаил Потокин. Я на этом сегодня с вами прощаюсь. До свидания, дорогие телезрители. Всего вам доброго. До новых встреч. Берегите себя.